Рит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О психологии коррупции и разных подходах в борьбе с ней мы будем говорить сегодня. В гостях у меня Юрий Болдырев, писатель-публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России, Андрей Юревич, заместитель директора Института психологии Российской академии наук, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, и Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Итак, Андрей Владиславович, давайте мы все-таки с вас начнем, потому что мы о психологии коррупции, а вы все-таки из Института психологии Российской академии наук. Ну и перед эфиром вы мне говорили о том, что бороться с коррупцией нужно ужесточать законодательство, да? Правильно я поняла вашу позицию? А вот скажите, вот разве это помогало?
На мой взгляд, и не только на мой взгляд, действительно, это необходимо. И в этом плане наше нынешнее законодательство представляется предельно либеральным. Действительно, у нас за многомиллионные взятки человека сажают максимум на 5 лет, причем через 2 года он выходит на свободу за участие в тюремной самодеятельности и других формах образцового поведения в местах лишения свободы, а дальше пользуется сохранившейся у него недвижимостью в виде шикарных особняков, записанных на его бабушку, на родственников жены и тому подобное. И, конечно, вот отмена статьи о конфискации имущества коррупционеров и родственников, кстати, очень отличающая нас от европейских стран. Это ведь не только азиатская, там, скажем, китайская, юго-восточная практика, но это европейская практика.
Но в Китае, кстати, вот смертная казнь за кражу тоже иностранных граждан
существует. Да, да. Ну, когда мы говорим о том, что ответственность за коррупцию юридическая должна быть больше, противники повышения ответственности обычно апеллируют к тому, что мы не должны идти по китайскому пути, пути отрубания голов. Но речь-то идет об европейском пути, о конфискации имущества коррупционеров и их родственников, которое, в общем, прописано в различных европейских договоренностях по борьбе с коррупцией. И ничего не цивилизованного, ничего не европейского в таких мерах нет. И, в общем, удивляет, что у нас вот это вот мера конфискации отсутствует.
Так, Кирилл, скажите, пожалуйста, а вот имущество какое будем отнимать у родственников, как будем делать, если вы согласны?
Если мы говорим о ужесточении законодательства, то, в принципе, у нас статья взятка, она тяжкая и особо тяжкая, но судебная статистика показывает, что у нас борьба с коррупцией идет на уровне низовом. Это признает президент, это признает генеральный прокурор, все. Точнее, это не борьба с коррупционерами, не с коррупцией, с коррупционерами, а имитация борьбы. Это говорит президент, поскольку у нас по статистике основные коррупционеры – это врачи, учителя. Эта статистика остается в силе. Многомиллионные взятки у нас были на уровне 1 миллиона долларов.
Да ну что, вот Нелли Дмитриева.
Нет, Нелли Дмитриева 3.
3 миллиона долларов запросила за то, чтобы дело закрыть.
На самом деле, не Нелли Дмитриева – это среднее звено. А коррупционный рынок у нас таки 300 миллиардов долларов в год. Одних откатов у нас, по данным Счетной палаты, 1 триллион. Так вот, если мы говорим о некой ответственности, что конфисковывать, мы слышим, с одной стороны, совершенно правильный вопрос от юристов, а что такое предмет, какой предмет будем конфисковывать? Сам результат взятки? Когда Россия в 2006 году ратифицировала конвенцию ООН против коррупции, она сделала такого красивого кота, но он кастрированный. Не ратифицирован пункт 20, статья 20, незаконное обогащение. Незаконное обогащение – это разница между официальными доходами и расходами. То, что конфисковывается во всем мире. Это дает основанием арестовывать счета. Ну, кстати, как у нас появился живой пример, это по поводу бывшего лидера Египта и его семьи. В наших СМИ это прозвучало так. Предъявленное обвинение по коррупции. Нет. Мы предъявили незаконное обогащение. Это то, что у нас активно лоббируется непринятие этой статьи.
Так, понятно. Юрий Юрьевич, вы согласны?
Прежде всего, можно такую небольшую ремарку, да. Никакой борьбе с коррупцией говорить, в принципе, у нас невозможно. По той простой причине, что надо отличать коррупцию как общественно-политическое явление, да, или социальное явление, и юридическое. Юридическая коррупция может дать любое определение, типа того, что это вот этот вот, там, не знаю, микрофон. Да? Но от этого ведь социально-политическое явление не изменится. Если назвать коррупцией что-то микрофон, то вроде как хорошо и бороться не надо. А по существу ситуация следующая. Перевод коррупции, в частности, взяток, например, да? Или одной из составляющих коррупции взяток, из смертных грехов в нечто такое административненько легко наказуемое, вот этой же Нелли Дмитриевой за взятку в 3 миллиона долларов, грозит в том числе, возможно, штраф. Ну, вы понимаете, есть обыденное сознание, есть преступление и преступление, переход улицы в неположенном месте – то, за что положен штраф. Это не то, в чем стыдно признаться людям, это не смертный грех. Никому в голову не придет, что за переход улицы в неположенном месте можно расстреливать.
А за взятку можно расстреливать?
За взятку во многих странах расстреливают, потому что ее вполне обоснованно рассматривают как либо предательство, либо то, что неминуемо ведет к предательству национальных интересов. И я приведу обыденный пример, потому что многие вещи лучше понимаются на обыденных примерах. Значит, вы приходите в новую организацию как руководитель, или вы там купили какой-то, я не знаю, магазинчик или еще что-то. Вы куда-то попали, где вам нужно решать, вот как организовать работу. Что первое вы делаете? Вы наводите элементарный порядок. Под элементарным порядком понимается, что все должны действовать в интересах этой организации, а не в своих личных интересах, противоположных интересам этой организации. Значит, соответственно, на обыденном уровне каждый понимает, что порядок – это недопущение левых схем, которые наносят ущерб вот этому общему целому. Значит, в стране введение возможности за взятку заплатить штраф и, соответственно, в глазах общества считается, что ты уже расплатился – это перевод вот этого страшного морального, социального разложения в категории чего-то приемлемого. Как только разрушение всего государственного механизма, коррупция – это разрушение государственного механизма, разрушение всего, что есть основа уклада жизни целого народа, целого государства. Как только коррупция из разряда смертных грехов переводится в разряд чего-то административника наказуемого или уголовника, но вроде штрафом, все, считай, эта страна с этим законодательством неминуемо рассыпется. Либо мы обратно переводим коррупцию в число смертных грехов, либо конец абсолютно однозначен, только развал.
Валентин Михайлович, как вам перспектива расстреливать за взятку, как у правозащитника, который защищает и против смертной казни?
К словам, тем более, что Юрию все-таки не предлагает завтра расстреливать. А вы знаете, вот я очень боюсь этого вот перевода с уголовно наказуемого или по-иному наказуемого по-разному деяния в разряд смертных грехов. Это пахнет чем-то сильно инквизиционным, особенно с нашим правосудием, которое и так имеет тенденцию к инквизиционному процессу как таковому, все время скатывается назад туда, в старые времена, то я очень боюсь этого. Давайте все-таки, ну, не будем там в чистом виде такими позитивистскими юристами, но все-таки будем рассуждать в терминах права. Потому что если мы будем рассуждать в терминах смертных грехов, то это, ну вот лично это не по моему ведомству, понимаете? Это вот больше к конфессиям, к моральному кодексу строителя капитализма или к чему-то такому. А если говорить все-таки в терминах правовых, не узкоюридических, а правовых в общем смысле, то все-таки нужно отличать. Например, я ничего страшного не вижу. Если бытовую взятку, будет диапазон санкций от штрафа до, предположим, если она имеет какие-то размеры или отягчающие последствия, а это все можно вполне сделать в рамках того или другого кодекса, до реального отбытия там небольшого срока.
Валентин Михайлович, а что значит бытовая взятка?
Давайте. Вот взятка врачу, учителю, гаишнику.
Чиновнику, да?
Да, не только, нет, любому, не обязательно чиновнику, не обязательно должностному лицу. Вот. Но людям, от которых что-то зависело. То есть и дача взятки, и прием взятки. Я имею в виду обоюдный, конечно.
А не бытовая тогда что?
Теперь. Вот теперь. Значит, кроме разряда таких вещей, есть серьезные коррупционные дела с или большим очень объемом, скажем так, денежных или там, материальных средств, или очень тяжелые по своим последствиям. И это они тоже могут заключаться в передаче там, акций, ценных бумаг, там, собственности крупной, больших сумм денег, понятно. Это может быть другая категория, тоже учитывая так или иначе уголовным законодательством. И с этим, кстати, можно поговорить. Конфискация имущества – это отдельная штука, по которой тоже можно, так сказать, обсуждать. И третье, с моей точки зрения, самая важная категория – это системная коррупция. Это коррупция, не заключающаяся в личном обогащении того или другого причастного к ней лица. Но очень часто это по своим последствиям для государства, для общества, для того самого разложения, о котором вы говорили, Юрий Ильич, это самое тяжелое. Другое дело, можно ли это так легко кодифицировать в кодексе, это особый вопрос. Для этого есть конвенции, о которых упоминались, разные другие механизмы, но в том числе и уголовное, конечно, наказание, уголовное преследование. Понимаете, у нас слово «коррупция», слово, и даже слово «взятка», которое является только частью, конечно, коррупции, у нас очень много всего напихали. И, слава богу, есть международные конвенции, есть много словарей, глоссариев. Но, понимаете, ну, нужно принимать, все-таки иметь вот эту систему антикоррупционного законодательства, не только сводящегося к жестким мерам и наказаниям за отдельные виды, выдранные из контекста.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О психологии коррупции и разных подходах в борьбе с ней мы говорим сегодня с Юрием Болдыревым, писателем-публицистом, бывшим заместителем председателя Счетной палаты, Андреем Юревичем, заместителем директора Института психологии Российской академии наук, Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, и Валентином Гефтером, директором Института прав человека. Поскольку психология коррупции все-таки, да, Андрей Владиславович, скажите, так может быть, вот чиновники это не такая вот отдельная каста людей, а это все же вот как в обществе относится ко взяткам, так и чиновники относятся ко взяткам. Если там дядя Вася украл трубу металлическую, это нормально считается, то и чиновник взял миллион долларов, но он просто вот по чину берет, собственно говоря. И вот пока мы вот это вот в обществе отношение к воровству не изменим, мы чиновников не сможем никогда.
Ну, воровство это все-таки не коррупция.
И говорю не про коррупцию, понятен, я да, говорю да, про, да, про отношения.
Если говорить о воровстве, я извините, что перебью, да, у нас Кирилл, в обществе отношение к воровству крайне негативное.
Негативное?
Негативное. Вот, коллеги, мне кажется, что мы просто уходим немножко не профессиональный разговор. Дело в том, что классификация коррупции есть. Но чтобы с самого начала мы договорились о неких понятийных вещах. Мы сейчас говорим о низовой коррупции. Низовая коррупция – это результат невыполнения государством своих социальных обязательств перед своими служащими. Врачи, учителя – вот это низовая коррупция. Коррупция, которая не входит в некие достаточно серьезные системные отношения. А есть системная коррупция. Системная коррупция построена в межведомственных отношениях, организована как бизнес. Она имеет свои тарифы, свои ставки, свои межведомственные отношения. Объем ее намного больше. Есть политическая коррупция. Это назначение продажи должностей публичных, это принятие политических решений, в том числе в рамках законов, это политическая коррупция, три вида коррупции. При этом российская коррупция, вот мы говорим западные методы, не западные методы. Российская коррупция отличается от западной. Западная коррупция инициируется бизнесменом или человеком для того, чтобы получить преференции те или иные, да, для себя. А российская коррупция инициируется бюрократией и избыточными функциями государства. Да, то есть это ее бизнес. При этом психология коррупционеров, а у нас 1800 избыточных функций, 1800.
Кирилл, можно секундочку перебью? Когда Ширак для своей парижской мэрии с помощью ее прокручивал деньги для своей партии, это западная коррупция российская?
Нет, минуточку, я могу сказать.
Слушайте, а давайте мы Андрею Владиславовичу дадим.
Я буквально сразу послушал позицию, а потом мы поговорим о психологии. Кажется, Андрею Владиславовичу было просто интересно. Посмотрите, как изменилось. Я занимаюсь практической работой 94-го года. По противодействию, по борьбе с коррупционерами. С 98-го года она уже стала более системной и более широкой. Психология российского коррупционера и чиновника изменилась. В какой части?
А в чем вы думаете? Ну,
давайте я могу сказать так, что я вот это на практике. Если раньше коррупционер крал и строил дом здесь, или крал и строил какое-то предприятие, или еще что-то, сейчас он все вывозит из страны. И у него психология колонизатора. Он же не считает это своей страной. Это место зарабатывания миллиардов, которые он потом вывозит. Он получает там медицинские услуги, он получает услуги образования для своих детей. Он получает там удобные, комфортные, в том числе и законные правовые формы жизни, существования. Да? Что такое в России коррупция? Это уже часть идеологии, это часть психологии. Спросите студентов, да, там, юрфака. Мы задаем вопрос, куда вы хотите идти? На госслужбу. Маленькие зарплаты. Ничего, говорят они, да, они все понимают.
Заработаем, да.
Значит, вопрос в том, что есть понимание, любой человек хочет быть успешным. Успешным у нас сейчас уже не олигархи, не бизнесмены. Потому что они понимают, что они в любой момент могут сесть, когда они не то сделали.
А вот ну вот успешные... смотрите, Юрий Михайлович Лужков возвращается сюда.
Но это значит, Юрий Михайлович Лужков просто договорился. Когда у нас проходила недавно конференция, мы сказали, давайте мы определим, что такое в России коррупция. Как правильно сказал президент, сказал мягко, коррупция подменяет систему государственного управления. Она подменила систему государственного управления. У нас получилась бюрократия и общество. Все.
Андрей Владиславович, давайте мы узнаем, как все-таки изменилась психология коррупционеров, как у
профессионала. Все, я хотел бы уточнить, что, конечно, психология коррупции включает не только психологию коррупционеров, но и более широкие психологические процессы, которые разворачиваются в обществе, и нравственные деградации и так далее, ну и, в частности, отношение к самому феномену коррупции. коррупции, у нас отношение основной части населения к коррупции довольно толерантное. Но вот при всех, в общем, допущениях и уточнениях о том, что термин «коррупция» предельно размыт в общественном сознании, термин «чиновник», который ассоциируется с коррупцией в общественном сознании, тоже довольно неопределенен. Но, тем не менее, вот результаты исследования отношения к коррупции показывают, что отношения очень либеральные. То есть к ней относятся как к злу, во-первых, неизбежному, во-вторых, непреодолимому. У нас, по крайней мере, несмотря на весь позитивный опыт таких стран, как Сингапур, допустим, Малайзия. В-третьих, зло не
Грузия,
очень...
может быть?
Ну, можно эту страну назвать в числе более-менее успешных борцов с коррупцией. И, в-третьих, зло не очень существенному. Вот такие всплески общественного негодования по поводу отдельных актов коррупции возникают когда? Вы, наверное, обратили внимание, когда берут слишком много и берут не по чину.
Не по чину, да.
Вот когда эта дама, следователь по особо важным делам, запросила 3 миллиона взятку предпринимателя.
Возмущались не самой взяткой, а её размером,
возмущались не самой,
да?
взяткой. А восприятие было такое. Вот какой-то там следователь требует 3 миллиона. И я думаю, что если бы это было не 3 миллиона, а 3 тысячи, допустим, долларов, то все было бы нормально.
Я с вами не соглашусь, что какой-то следователь. Она была замешана в деле Магнитского, вообще через ее руки прошло.
Я говорю об отношении общественного сознания, которое не очень, конечно, было просвещено по поводу того, в чем эта дама была замешана, но просто вот воспринималось как явная такая наши раздражающая деталь, несоответствие ранга этой дамы и размера взятки. Но я другое даже хочу сказать. Дело в том, что вот у нас существует ведь очень благодатная среда для коррупции. Вот, говоря психологическим языком, это обозначается как приоритет неформальных отношений над формальными. Мы все сложные вопросы привыкли решать по блату, по знакомству. Когда у нас возникают какие-то проблемы, мы их, как правило, решаем не официальными путями, а с помощью друзей и родственников.
Так, наверное, эффективнее.
У нас очень распространены такие явления, как кумовство, клановость, мафиозность. И, собственно говоря, вот такая система отношений, от нее просто шаг до коррупции, потому что, ну вот, коллеги более просвещенные в этом вопросе, может быть, меня поправят, но, собственно говоря, вот коррупция в такой традиционной форме взятки в конвертах – это верхушка айсберга в реальном океане коррупционных отношений. Суть коррупции усматривается вот в таком неформальном обмене услугами. Между нашим кумовством и таким пониманием коррупции, в общем, минимальная дистанция, она нами уже пройдена. Так что вот та патриархальная культура, которая характерна для нашего общества, она очень благодатна для произрастания этого явления. И более того, вот на уровне власти у нас что наблюдается? Механизм приближения к власти, который принято называть банановым. В том смысле, что вот в банановых республиках вся семья президента, как правило, тоже во власти. Вот брат его министр обороны, жена министр культуры, которой там нет, и так далее.
А в России
у нас, конечно, не так. Но у нас
не
огромное,
так?
У нас не так, ну, по крайней мере, не совсем так. Но у нас огромное значение имеет, кто с кем учился, кто на ком женился, кто занимался общего тренера.
Да и родственные отношения, по-моему, тоже имеют.
Вот это вот психологический фон, который существует в нашем обществе, на котором действительно коррупция расцветает. Просто пышным цветом.
Но если взять просто детей, вот историю с детьми, да, у нас тоже самое в банановой республике. Ведущие государственные банки, приходят молодые люди, таланты, становятся самыми банкирами. Сын Николая Платоновича Патрушева, например, да, Россельхозбанк, кто-то в Роснефти.
Я, Юрий Юрьевич, я как раз вам хочу дать слово.
Кирилл сказал очень важную вещь, которую я хотел бы повторить и подчеркнуть, и которая в значительной степени обосновывает то, из-за чего мы поспорили вот с уважаемым, да, Валентином Михайловичем. Почему я говорю, что коррупция – смертный грех в наших условиях? И почему коррупция практически равно предательству, вытекает из предательства, и венцом ее снова в наших условиях становится предательство? Потому что мы находимся в жестко конкурентном мире среди других народов и государств. И когда Кирилл говорит о том, что специфика сегодняшней коррупции в том, что те, кто не просто осуществляет коррупцию, а создают, направляют весь механизм государственной машины, при этом абсолютно не связывают свое будущее, будущее своих детей с нашей страной, речь идет о том, что коррупционные механизмы – это механизмы разложения и разрушения нашей жизни, нашего государства практически уже внешними силами, пусть и выросшими из нас, но не ассоциирующими будущее свое и своих детей с нашей страной. В этом смысле наша глобальная масштабная коррупция – это, безусловно, смертный грех, это предательство своего народа, это целенаправленное, зачастую неосознанное, зачастую и осознаваемое уничтожение народа и страны. есть проблема кумовства и так далее, так далее. Но мне-то представляется, и на опыте зарубежном, который мы знаем, хоть по Сингапуру, те же китайцы, да, хоть по моему опыту собственному работы руководства коллективами, наш человек очень податлив. Наш человек очень отслеживает, а чего же хотят начальники. А начальники всерьез или в шутку? А начальники по правде или сквозь пальцы, спустя рукава? Я просто это везде всегда видел, везде, где я работал. И в этом смысле могу привести пример. Одни и те же люди работают везде, где каждый творит, что хочет, и в тех же элементарно наших банках. Наши банки не образец праведности и справедливости, но ни одна операционистка шага не ступит в отношении кума или зятя, никакой кредит или что-то еще куму или зятю или кому-то еще не даст, потому что там четко определено, кому что можно. В наших банках коррупция масштабна, там где-то наверху. Но внизу, где операционистки оформляют бумажечки, ходят влево-вправо, выходят вам объяснить, как аппаратиком пользоваться, они вышкалены.
Ну, а они в чем эффект, точно, если верхушка они... коррумпирована?
Так, я специально хочу вернуть. Они точно знают, что им можно, а что нельзя. В этом смысле, конечно, надо очень четко отличать коррупцию. Вот я чуть-чуть иначе классифицирую. Аппаратную, условно говоря, и глобальную, масштабную, государственно-политическую. Наша проблема не аппаратная коррупция. С аппаратной коррупцией в мире нет проблем. Все знают, что делать. Проблема наша только одна, возвращаясь к исходному, о чем говорили. У нас не коррупция отдельно. У нас весь государственно-политический механизм сегодня, механизм прихода к власти, механизм функционирования власти, механизм избежания ответственности за преступления, механизм обогащения всех, кто находится при власти, и так далее, это механизм уничтожения народа и государства практически внешними силами, хотя и выросшими зачастую из нас, силами, не связывающими свое будущее с нами. И последнее, коротко, уважаемый Валентин Михайлович, я уважаю правозащитников. Я бы сам был бы рад, если бы у нас у всех были права. Но хочешь, не хочешь,
права у нас
на войне...
У нас,
я коротко. На войне, как на войне. Мы в жестоком конкурентном мире. Те, кто предают интересы общества, государства, государственной службы, суда применительно вот к этой Дмитриевой и так далее, и так далее. Вот они должны подлежать жесточайшему наказанию, другого выхода нет.
Это был Юрий Болдырев, а Валентину Гефтеру, директору Института прав человека, я дам возможность ответить во второй части нашей программы. Я напоминаю, что мы беседуем о психологии коррупции, разных подходов в борьбе к ней. Напомню, что у меня в гостях Юрий Болдырев, писатель-публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России, Андрей Юрьевич, заместитель директора Института психологии Российской академии наук, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, и Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
28 детей-сирот из Ямской специальной школы-интерната в Псковской области, госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Главный санитарный врач области Александр Нестерук сообщил, что среди заболевших детей тяжелых случаев нет. Возможной причиной отравления он назвал гуляш, который дети ели на обед, но не исключил и вероятности заражения от работников кухни интерната. «Расходы на армию в России ничем не обеспечены», заявляет бывший министр финансов Алексей Кудрин. «Россия превысила предел бюджетных расходов, увеличив траты на военные нужды на 3% ВВП, что уже привело к сокращению финансирования других отраслей экономики в трехлетнем бюджете», сказал сегодня Кудрин на деловом завтраке в рамках международной финансовой конференции, которую проводит Сбербанк России. В Белоруссии, где сегодня проходят очередные несанкционированные акции протеста в рамках так называемого «народного схода», задержаны не менее 10 человек. В городе Тараз на юге Казахстана сегодня в результате перестрелки и взрыва при ограблении оружейного магазина погибли 7 человек, трое ранены. В Иране 15 человек погибли сегодня, по последним данным, которые приводит BBC, во время взрыва на складе вооружений. Как сообщают иранские средства массовой информации, взрыв произошел в окрестностях города Карадж, к западу от Тегерана. В Афганистане сегодня жертвами взрыва в восточной провинции Лагман стали, по последним данным, 8 мирных жителей. Налоговая служба Украины предъявила новые обвинения экс-премьеру Юлии Тимошенко, связанные с ее пребыванием на посту руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины» в 1990-х годах.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. О психологии коррупции и разных подходах в борьбе с ней мы говорим сегодня. В гостях у меня Юрий Болдырев, писатель-публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, Валентин Гефтер, директор Института прав человека, а также Андрей Юрьевич, заместитель директора Института психологии Российской академии наук. Я обещала Валентину Михайловичу дать слово в первой части программы. Я напомню, что Юрий Болдырев считает коррупцию страшным преступлением. Это предательство интересов общества. Правильно, да, Юрий Юрьевич? Я правильно цитирую ваши слова? И караться должна самым жестоким образом.
Не штрафом.
Уж точно не штрафом.
Можно, да?
И вообще, да, подлежит уничтожению всяческому.
Так вот, про разные подходы. Понимаете, если понимать коррупцию как некий Монблан на фоне большого массива разных моральных, административных и уголовных преступлений, которые в любом обществе, а вот у нас это какой-то Монблан, и который совершенно невозможно никак не срыть, ничего, кроме как взорвать вот такой вот, обозвав это предательством интересов народа, общества и государства, то тогда это один подход. И это ближе, правда, к, там, скажем, к Юго-Восточной Азии или Китаю, или к другим быстро модернизировавшимся патриархальным обществам со многими еще.
США, например. Включая Финляндию.
Сейчас, поговорим. Мне кажется, что все-таки, во-первых, немножко эта тема, как и любая другая модная тема, она всегда немножко в воздушном пространстве, в пространстве слов преувеличена, ну, не то чтобы раздута, но именно преувеличена. Потому что существует ряд других, не менее массовых, не менее серьезных преступлений. Если мы все их будем называть, относить к предательству и вплоть до смертной казни, так сказать, требовать за это, то я боюсь, что в нашем обществе вообще, ну, ни шагу нельзя будет ступить. Если ты не только должностное лицо, а вообще любой уже человек, все будет огорожено сеточкой, причем не каких-то там мифических прав человека, ООНовских конвенций, а вот написали сегодня закон, завтра тебя за колосок. Или там за вчера не были валютные операции, наказуемые смертной казни, сегодня ввели и задним числом расстреляли, как мы знаем, бывало в нашей советской жизни. И так далее. Понимаете, может быть совсем другой подход. Картинка ведь не такая, все-таки вот страшные коррупционные преступления и более или менее нормальная жизнь внизу. Вот ваш пример, Юрий Юрьевич. Вот в банке.
Давайте напомним, там, что Юрий Юрьевич говорил о том, что операционистки боятся брать взятки и кумовство.
Да не боятся
там,
брать взятки, им в голову не будет, приходит на этом навалить,
тем более,
грубо говоря,
да,
на этой операции.
А
потому что, во-первых, там трудно, правда, навалить, но только что можно копеечку не сдать там лишнюю или не задать. А во-вторых, потому что, ну, правда, там есть и контроль в корпорации сугубо, чем ниже, там, тщательнее и так далее. Но ведь коррупция не только это. Коррупция – это то, что, предположим, руководство, пусть будет частный банк, не государственный, оно обходит законодательство, да? Оно, вот то, что мы называем таким несюридическим словом, наваривает на тех или других серых схемах.
Или пользуется схемах несовершенством законодательства.
Ну, да, да, мы знаем, как это было. А что делают рядовые сотрудники? Они не воруют, может быть, прямо. Но они получают зарплату в конвертах или другие преференции, видите, от этого самого руководства, которое много своровало там, но эту немножечко размазало, и, конечно, по всему банку.
Это тоже коррупция.
И никто не будет протестовать.
Это, короче, не имеет никакого отношения.
Как это не имеет никакого
отношения?
Я не говорю, что это коррупция в смысле
сейчас,
действий
Кирилл, клерков. Сейчас я вам дам
я
слово,
говорю
да,
о том, что давайте коррупция верхушечная в государстве или в корпорации или в банке поддерживается очень часто участием в ней в разных формах, не всегда прямо противоречащих законодательству, сам нас самих, рядовых людей. Поэтому оторвать вот эту бытовую, не называйте это коррупцией, я не знаю, называйте это традицией, так, от вот той коррупции, которую вы предлагали руку отрубать или там что-то еще делать, я назвал предательством родины.
А вот если Юрий Юрьевич сейчас поближе к микрофону, тогда Валентин Михайлович не будет обращаться в сторону.
Понимаете? И поэтому я за то, чтобы мы не просто ужесточали наказание, причем отделив, вот за это будем убивать, а за это будем там штрафчик маленький брать. Во-первых, и там, и другие бывают самые разные ситуации. И законодательство должно учитывать, что не все так четко делится, как вот казалось бы, в такой грубой схеме. Но главное другое. Главное, что мы должны создавать правовое поле такое, чтобы невозможно было ни то, ни другое, ни третье. Общий фон общественный все равно способствует тому. Мы разрешаем себе очень часто гораздо больше и себе подобным, чем наверху. А почему? Ведь моральной стороны мы должны требования к себе определять, я считаю, всегда больше, чем к другому.
Короткую реплику можно?
Одну реплику я Кириллу даю слово.
Я боюсь, мы говорим вообще совсем о разном. Все, о чем я говорил, имеет отношение исключительно к государственной службе, к высшему государственному и политическому руководству. Как сделать так, чтобы майор, полковник или даже рядовой генерал на уровне генерал-майора ходил по струнке, ни для кого в мире проблемы нет. Все проблемы радикально выше. И не надо путать права гражданина с необходимостью держать в ежовых рукавицах высшую управленческую элиту для того, чтобы в стране был порядок.
Кирилл, только права вот видите, здесь даже за вот этим столом что такое коррупция? Полного такого вот согласия нету. Будет ли это традиция, это можно называть, коррупцией?
Кристина, там, я могу сказать так, что за долгие годы, когда люди пытались определить в России, что такое коррупция, а определение у нас появилось только в 2006 году, юридическое определение, у нас до 2006 года не было коррупции, у нас были только взяточники.
Значит,
да, законодательство.
Взятки, подкуп, да.
Так вот, я скажу так, коррупция может стать как бизнес, криминальный, но бизнес хорошо организованный, разный, вид теневой экономики. Коррупцию можно определять, потому что это услуги. Коррупцию можно определять как психологию и идеологию, да, и коррупцию можно определять как криминальное явление. Все три, вот, когда мы собираем все три вот этих направления, мы говорим, да, вот это наша жизнь, потому что у нас представлено все. Когда Юрьевич совершенно грамотно и профессионально сказал, что это измена Родины, это на самом деле измена Родины, которая, но граждане не понимают, нет, минуточку, Валь, я скажу нет. честно, граждане понимают последствия коррупции. Почему мы не можем вообще определить, что коррупция? Последствия. Падение возраста дожития, так называемого. У нас за 10 лет прошло падение возраста дожития. Мы сейчас рядом с африканскими странами, кстати, с теми же, с кем мы по уровню коррупции.
А как вы это связываете?
Очень просто. Деньги на медицину, на социальные, они уходят просто по большому счету в этот. Значит, дальше. А мы говорим о обеспечении безопасности граждан. Это функция государства. Только один пример. Две тарайские смертницы, сочинские, два самолета. 1500 рублей. Да, это мы все помним прекрасно. Дальше. Когда мы говорим о наркотиках, мы говорим, вот у нас проходят семинары, все. А так вот, эти семинары, на эти программы выделяются огромные деньги. То количество героина, поступающего в Россию, не падает.
А да, законодательство потому, что... ужесточается, между прочим. А,
вот вопрос в том, что сажают не наркоторговцев и тех, кто устраивает все эти схемы, а сажают банальных наркоманов или мелких содержателей притона. Кстати, у них потом квартиру те же самые милиционеры отбирают.
Ну, нельзя же все это называть коррупцией. Ну, так
это результат
жизни,
так,
что
это они... и есть результат системы управления. Вот вопрос в том, для того, вот если сажают наркомана для отчетности, чтобы прикрыть основной трафик, который считают чиновники, с чиновниками, это коррупция. Если милиционеры ищут наркопритон для того, чтобы потом отобрать эту квартиру, это они получают личную выгоду. Так вот, когда мы начинаем разбираться в любом явлении, у нас с коллегами по демократическому лагерю всегда происходил спор. Вот сворачивание демократических механизмов в России привело к коррупции, говорят они. Я говорю, нет. Это когда система была выставлена уже под коррупцию, она свернула демократические механизмы. Мы вспомним 2001 год, 2003 год, да, постепенно. Потому что общественные механизмы, и когда общество развивается, оно начинает контролировать. Все любое эффективное общество построено на недоверии к власти. Оно постоянно контролирует. Каждый взять американский фильм, любую спецслужбу, они говорят, у них заговорщики там, которые против народа, против общества, антигерои. У нас этого нету.
Андрей Владиславович, вот как психологи будут определять коррупцию? Вот смотрите, Кирилл говорит о том, что все построено на доверии к власти. В России доверия к власти и к чиновникам нет. Это известно, да? Это, по-моему, даже...
На недоверие, я сказал. Минуточку, я сказал.
На доверие.
Нет, я значит, то, что говорил. На недоверие, я сказал.
На недоверие?
Конечно. Сказали, да. Потому что...
В западных обществах все построено на недоверие.
На недоверие, поэтому они придумывают каждый раз механизмы контроля.
меняется.
Каждый раз механизмы контроля, общественного контроля.
А я считала, что люди как раз доверяют
Западу. На представление греховности человеческой натуры отцы-основатели строили американскую конституцию.
Конечно.
Как же иначе?
И самое, и самое главное,
на американском радио приходится напоминать.
Например, сейчас, если посмотреть, доверяют люди власти или не доверяют, в Америке, Канаде, Австралии будет большинство.
20 лет назад, посмотрите, вот 20 лет.
А я не про 20 лет, я про сейчас.
Извините, вот они чисто сейчас психологически. Эти опросы показывают уровень доверия как степень удовлетворенности тем, как функционирует весь механизм, включая их каждодневный контроль за властью.
Хорошо.
Это не есть уровень доверия, что можно за властью не присматривать.
Вы согласитесь, что у российских граждан больше недоверия к власти, чем у американцев?
Свыше 80%. Свыше 80%.
Так не скажу. Если вернемся к этому.
Да. А вот тогда, Андрей Владиславович, вы считаете, какой у нас уровень доверия к власти? Тогда же, потом я вам следующий вопрос задам,
раз уж мы на этом застряли. Насчет доверия к власти в связи с проблемой, которую мы обсуждаем, коррупции. Но я в литературе видел данные о том, что у нас коррупционерами являются примерно 90% чиновников. Я в это не очень верю, но не верю я,
я верю в
такие вещи ужасные.
Почему?
Но 90-80-70, факт тот, что значительная часть нашей чиновной братья, при всей условности чиновничьей братья, при всей условности вот этого термина чиновник, который носит априорно негативный характер, и не очень понятно, кого считать чиновником, кого не считать, и в общественном мнении это предельно аморфное понятие. Но ясно, что значительная часть чиновников берет взятки, либо коррумпированы в каких-то других, более сложных, тонких, современных формах.
В то же время
люди ждут решительной борьбы с коррупцией именно от чиновников, потому что кто еще может возглавить эту борьбу? Только чиновники высокого уровня. Отсюда рождаются такие формулы нашей борьбы с коррупцией, как пчелы против меда и тому подобное. Ну, вот вспоминаю известную метафору Жванецкого, слова, сказанные им по другому поводу, по поводу борьбы с алкоголизмом в России, что это не борьба, это не результат. Вот то же самое, наверное, можно сказать в отношении борьбы с коррупцией. И вот в этом плане очень важно, чтобы власть действительно дала понять населению, что она всерьез борется с коррупцией, а не имитирует эту борьбу, чтобы население, народ поверили в искренность действий власти. Для этого нужна вот какая-то действительно решительная акция антикоррупционного характера. И, на мой взгляд, вот восстановление статьи о конфискации имущества коррупционеров как раз могло бы сыграть такую роль.
Ну вот я не знаю, Дмитрий Медведев сколько говорил. Он борьбу с коррупцией ставит уже больше полугода, по-моему, в числе главных приоритетов.
И кроме
недоверия, вот того самого недоверия,
прошу прощения,
не ставит,
а декларирует.
Ну, вот с этим доверием-недоверием ситуация довольно сложная, потому что, ну, как вы все, наверное, знаете, существует такая позиция в нашем обществе и среди наших аналитиков по этой проблеме, что вообще коррупция удобна власти, потому что позволяет держать чиновников на коротком ремне. То есть, если чиновник начинает проявлять нелояльность к власти, то он сначала утрачивает доверие политическое, а на следующий день против него или его родственников возбуждают уголовное дело. Я отнюдь не Юрий Михайлович, имею в виду, таких примеров очень много по всей России. А потом уже,
обвинение в коррупции,
в чем-то другом подобном. Ну вот, на этом основана позиция о том, что вообще коррупция удобна, и коррумпированный чиновник власти удобен. И если можно, вот я еще отвечу коллеге по поводу неэффективности ужесточения законодательства. Ну, это вот традиционная неолиберальная логика, характерная для современной России, состоящие из трех элементов. Первое. Если мы сегодня будем принимать жесткие меры, то завтра явится большой усатый вождь, который всех нас посадит. Почему вот эта раскрутка неизбежна, непонятно. Второе. Значит, если существуют более серьезные проблемы, чем коррупция, с ней бороться не надо. Тоже странная какая-то логика. Для меня, по крайней мере. И третье, Ну, вы сказали, что у нас много, страшных, более серьезных проблем. И третье, наконец, это, ну, вот утверждение о том, что поскольку почти все повязаны в коррупции, ну, действительно трудно найти россиянина, который хоть раз в жизни не давал кому-то взятку, там, гаишнику, не приносил там какой-то подарок врачу или медсестре за больничной. Вот, и коли так, то вообще не надо с этим бороться, потому что мы тогда все сами должны себя посадить или вытаскивать из болота за волосы, как барон Мюнхгаузен. Вот здесь вопрос очень непростой. Если все вовлечены в какое-то зло, вот надо с этим злом бороться. Или наоборот, не надо, поскольку все вроде повязаны. Но в то же время я понимаю, что вот такого рода позиции, они имеют не логическое, а в основном идеологическое происхождение. заблуждение, поэтому, в общем, в своей основе они не уязвимы.
Опять дам сейчас Валентину Михайловичу ответить, но только после напоминания. Напомню я, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Разговариваем мы о коррупции. В гостях у меня Андрей Юрьевич, заместитель директора Института психологии Российской академии наук. Валентин Гефтер, которому я дам сейчас ответить. Директор Института прав человека. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. И Юрий Болдырев, писатель-публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России. Валентин Михайлович, ну вы, конечно, с ужасом слушаете.
Нет, я не все с ужасом. Почему? Нормально обсуждение своих коллег, которыми могут быть разные точки зрения. Абсолютно без всякого ужаса. Я просто хочу напомнить, ну, несколько для меня базовых вещей. Одна из них, то, что говорил Кирилл. Словом «коррупция» называется много самых разнородных явлений. Самых разнородных. Не только потому, что бывает бытовая взятка, бывает системная коррупция, ведомственная, там другая, политическая коррупция. Да. Нет. Это еще и потому, что очень многие преступления, ну, скажем так, близкие к коррупционным, называются и моральные превышения, так сказать, и уголовные, и все прочее, все называется одним словом коррупция. Во-вторых, кроме нарушений закона, которые вот можно более-менее прописать в законе, да, худо-бедно как-то, и с помощью международного права и собственными силами, есть еще и общее явление, о котором я говорю, которому причастны все мы. И самое главное не то, что мы там берем, даем, так сказать, на гораздо меньше, мы участвуем вольно, иногда невольно, в общих коррупционных схемах. Вот этих вот системных, в первую очередь.
А что же делать тогда?
Подожди, я просто говорю это, я не говорю при этом, что нам всем надо руки отсекать, правильно? Или наоборот, всех отпускать на свободу, давайте продолжайте. Я говорю о том, что общий фон явления не надо смешивать с уголовно наказуемыми, конкретными, прописанными, кодифицированными, как мы говорим юридическим языком, преступлениями и правонарушениями. И третье, есть вот эта вообще моральная сторона, которая вообще, это уже не общественное явление, это уже вот в одной отдельно взятой голове, что ты можешь себе позволить в первую очередь себе, своему близкому, и что не может. Поэтому я не согласен с этим. Если говорить про уголовные преступления, я согласен, что нужно обращать в первую очередь внимание не на рядовые взятки и даже не на взятки рядовых должностных лиц. Не когда мы там с врачом, с учителем, а понятно, когда мелкий чиновник. Это нужно, но это можно, это нужно только. Что нужно сделать? Не устражать законодательство про это, а чтобы оно не было безнаказанности. Чтобы не было ни одного такого рода вещи, и себе мы не спускали, и закон нам чтобы
я
не
спускал. Я понимаю, так что оставить то же законодательство, просто усовершенствовать правоприменительную практику.
Да, системная политическая коррупция. Вот ее никакими просто устражением, обзыванием этой измены Родины, приравниваем к шпионажу, 58 новую статью вести и так далее, ничего здесь не сделаешь. Это изменение общей политической и общественной ситуации. Нужно, чтобы мы участвовали в той гражданской активности, без которой не будет вот тех изменений принципиальных, системных, о которых
вот
мы
говорим.
Вот
про участие в гражданской активности, по-моему, и очень вот верная и мысль.
Друзья, Валентин Михайлович, завяз на одном месте крутит колесами.
Послушаем.
Никаких чудес, никаких открытий. Только два способа. Первый. Какой больше нравится? Я ни на ком не настаиваю. Национально ориентированная диктатура. Второй. Развитое гражданское общество. Что более реально, что более кому-то нравится, выбираем. Нет,
хороший сочетание.
Это не выбор. Значит, двух конфеток.
Да, меня. Это не выбор двух конфеток. И более того, печальная истина. Вот от нас здесь сидящих пятерых, ничего или шестерых, включая режиссера, что-то зависит, но самый минимум. То есть есть тектонические процессы мирового развития и так далее. Значит, скажу честно, мне больше нравится вариант демократический, хотя не очень похоже, чтобы он вот в ближайшее время осуществлялся. Но даже на тиранию, национально ориентированную, ради наведения порядка, изменения структуры, это другое дело. Я бы тоже согласился, но ее тоже незаметно, даже на пороге. Вот, теперь, да. Здесь мы завязли, обращая внимание специально, что трое выступающих за определенную жесткость, да, это к вашим опасениям усатого вождя, так вот все трое выступающих здесь за жесткость усатые, и это не случайно. И последнее. И мы говорим о психологии коррупции, да? В основе есть такая вещь, которая определяется как прорва. Вот есть люди, способные к самоограничению. Есть общество, в том числе, прежде всего, скандинавское общество, способное к самоограничению. Самоограничение не дано свыше. Самоограничение можно культивировать и вырабатывать. Значит, что происходит не только в России, в США что происходит? Что такое борьба против вот этого засилья, тирании Уолл-стрита? Это борьба против коррупции, масштабной, государственно-политической во всем мире, и в США в том числе, которая привела к тому, что...
Вы имеете в виду акцию «Захвати Уолл-стрит»?
Я имею в виду весь масштабный процесс недовольства, вливающий сейчас в том числе в «Захвати Уолл-стрит» и так далее. Это борьба против масштабной, мировой, государственно-политической, транснациональной коррупции, которая ведет к масштабному, привела к масштабному, несправедливому переделу произведенного продукта от тех, кто что-то производит, в том числе и в США, к тем, кто ничего не производит, но считается большим профессионалом в сфере финансов. Это чистая государственно-политическая коррупция, которая привела к тому, что основные прибыли остаются в сфере, в которой никто ничего всерьез не производит, но изображает себя большого профессионала. Я хотел подчеркнуть, что мы говорим о процессах глобальных. В России своя проблема, отличается она от проблемы в США только одним. У нас правят бал те, кто не связывают свое будущее с нашей страной, с ее рассветом, благополучием, развитием, благосостоянием и так далее. И именно в этом смысле наша государственно-политическая коррупция является предательством. Но еще раз подчеркиваю, для того, чтобы побороть, нужно отказаться от стремления к бесконечному, безграничному самообогащению. Должна быть какая-то культура самоограничения, которую мы с вами должны научиться навязывать и своим руководителям, руководителям корпораций, уж извините, своим...
Вот Михаил Ходорковский связал свое будущее со страной, мы знаем, где он находится, не могу не спросить, у нас уже заканчивается передача, ведь он дал недавно свой рецепт борьбы с коррупцией, отвечая на вопросы слушателей «Эхо Москвы», он рассказал пяти шагов. Давайте я их процитирую. По мнению Михаила Ходорковского, эти пять шагов, вот они, это независимая влиятельная оппозиция и честные выборы, это независимый суд, честная декларация о доходах, декларация о крупных расходах и собственности для чиновников и их семей, массовая замена кадров правоохранительных органов.
Это все могло бы сработать, оно еще лет 10 назад. У нас общество, оно совершенно апатично. Оно живет параллельно с жизнью. Что такое все-таки коррупция? Это организованная преступная система. Да? Так вот, просто говорим о том явлении, которое состоялось. Оно укрепилось, и никто не собирается отдавать. Президент об этом сказал, никто из бюрократии не собирается отдавать своих полномочий на встречу с нами. Уже все понимают прекрасно, что нельзя трогать силовую бюрократию. Например, Виноградовой то же самое, да, по делу Магнитского. Да, все прекрасно понимают, что нельзя их трогать, потому что они могут повернуться и начать кусать своих хозяев. И вот в этой ситуации мы упустили, и развитие может быть только одно. Либо мы сейчас понимаем и четко ставим диагноз, что Россия стоит на каком-нибудь очень больших потрясений, именно благодаря коррупции, как системе управления, как системе мировоззрения, либо эти потрясения происходят. А произойдут они неизвестно когда, потому что система государственного управления, основная функция государства – это установление справедливости. Справедливые суды, справедливые, они нарушены. Справедливости для гражданина нету. Если гражданин попадает, и у него захотели забрать бизнес, его сажают в тюрьму. Не в зависимости, больной он, здоровый, сажают в тюрьму, чтобы бизнес забрать. За это получают деньги чиновники, суды. А вот когда вот Валентин Михайлович говорит о том, что мы говорим о разных определениях, есть одно короткое определение. Использование публичного ресурса должностным лицом с целью получения выгоды в материальной либо нематериальной форме для себя или для третьих лиц. Все. Это определение коррупции. И вот конфликт интересов – это тоже определение коррупции. Ведь Манежка, начиная с коррупционного проявления, когда
отпустили,
но при этом все, кто вышел, они не претензии к власти не предъявляли. Они нашли выход как раз на национальной почве, потому что к власти предъявлять, извините, это страшно. Те, кто ими управлял, они не собирались этого делать. И вот когда у нас пойдут серьезные социальные процессы, они будут связаны именно за тем, чтобы дать возможность выйти из игры большим игрокам, в том числе сохранить коррупционные активы. И все вот эти страшилки, что их будут арестовывать на Западе, эти активы. А, например, Юрий Михайлович уже показали, когда в систему, в западную экономическую систему вливается 1 миллион, да, тебя арестуют. Но когда во время кризиса вливается несколько миллиардов в банковскую систему, никто тебя не арестует. Да? Вот это надо понимать.
У нас заканчивается передача. Валентин Михайлович, без вас программа была бы не такой яркой. Спасибо вам большое. Вы противостоите просто трем участникам.
Нет, это не
здесь, поэтому
так,
вам последнее слово я даю.
Я только хочу еще раз повторить две-три простые вещи. Первое. Не ужесточение наказания, а его невозможность уйти от наказания.
То есть, чтобы штрафы заплатили обязательно.
И штрафы, чтобы платили. Я считаю, что лучше, чтобы 10 человек заплатило штраф, чем 5 из них отпустили, а 5 руку отрубили. Понимаете, вот так, вульгарно, на таком простом языке. Да. Другое дело, что когда есть случаи, когда только можно обойтись штрафом, не надо, чтобы человек гнил на нарах, а есть случаи, когда, к сожалению, это приобрело уже такой характер, такую систему,
что
еще привело
руку
к таким последствиям, что, конечно, может быть, не обойтись и без реального лишения свободы. Я понимаю тоже разницу.
А я-то думала, вы скажете,
отрубить руку. Нельзя написать так, что за больше 1 миллиарда или там 1 миллиона или там чего-то еще пожизненное, а если он взял взятку и в результате этого там ГИБДДшник, кстати, произошло ДТП, и там были чуть не смертельные случаи, то пусть ограничивается раз маленький размер взятки, пусть ограничивается административным штрафом.
Нельзя в США давать 64 года за экономические преступления. Не гуманненько.
Нет. Можно давать и 64 года, и 64 тысячи долларов, но каждый раз это должно быть правда, в этом смысле Михаил Борисович прав, но это необходимые условия, а не меры.
Для того, чтобы
понимаете?
Давать сначала
необходимые условия, и суд, и правоохранительные органы, и политические. Мы все понимаем, но без участия в том, чтобы потихонечку к этому двигаться всем, а не только сказать, власть прогнила сверху, с этого этажа отрежем, будем, так сказать, чуть ли не знаю, называть врагами народа, а мы будем продолжать ждать, когда нам сделается что-то хорошо только от власти, это ничего, эту гидру не ликвидируешь. И отрубать по частям, вот что очень тоже важно, медленно тоже не получится. Это мы знаем, это хоть и на сказки и народные мудрости, но уж точно. Если мы только одну отрежем, в это время другая вырастет.
Рассказывал.
Понимаете? А есть все-таки тело, в котором мы участвуем.
О разных подходах в борьбе с коррупцией, я напомню, я беседовала с Валентином Гефтером, директором Института прав человека, Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, Андреем Юрьевичем, заместителем директора Института психологии Российской академии наук, а также Юрием Болдыревым, писателем-публицистом, бывшим заместителем председателя Счетной палаты России. На этом программа «Третий сектор» завершается. Я напомню, что над ней работали продюсер Елена Колупаева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».